Свобода выбора.
Привет! Это второй выпуск программы «Свобода выбора» на радио 117.2. Сегодня у нас выездной эфир, который мы записываем в Латвии, в маленькой рыбацкой деревушке Павелоста. Кричат чайки, я думаю, вы их слышите. Шум моря, надеюсь, тоже слышите. Все это записывается на довольно монструозную конструкцию из бревен, потому что ее заставил меня соорудить Ваня В, потому что микрофон должен стоять у рта. Сейчас он стоит у рта.
Он должен стоять не обязательно у рта, он должен стоять
на уровне рта,
да, чтобы звук писался максимально более качественно.
А
это Ваня В говорит, если что.
Да, конструкция...
Ты должен был представиться сначала, понимаешь?
Ты меня и так по голосу узнают.
Нет, не все.
Конструкция выглядит довольно шаткой, но пока держится. Если вдруг упадет, вы услышите.
Да, вы услышите. Мы это дело записываем. Мы, естественно, придумали цель, с которой мы это записываем заранее выпуск, потому что все остальные выпуски были и будут в прямом эфире, потому что как бы концепция 117.2, о чем я не устаю повторять, в господстве прямого эфира состоит. А мы записываем этот... Если вы слышите этот выпуск, значит, сегодня...
Вы попали на секретный уровень 117.2.
Да, да, вам очень повезло, потому что кто-то сегодня из нас не смог вести эфир.
Скорее всего, я, но не точно.
Да, это не точно. И, соответственно, исходя из того, что сейчас идет не прямой эфир, это предзаписанный выпуск, мы не сможем отвечать на ваши комментарии в чате, но вы можете их писать. Мы их обязательно, да, прочитаем, прежде чем удалить. Ха-ха.
У нас сегодня несколько тем. Первая тема очень-очень насущная, потому что в Латвии, собственно говоря, я вывез Ваню не просто, чтобы он отдохнул, а еще потому что у меня отмечал здесь именины мой папа. И первый вопрос, он такой связанный со мной в буквальном смысле.
А мы не знаешь, что не сказали,
да,
с тобой?
Что?
Мы не сказали, что это программа «Свобода выбора».
Я сказал в самом начале.
Да?
Да.
Хорошо. Вот, как бы наши воображаемые реально существующие слушатели, которые сейчас проходят по параллельной улице, они...
Параллельная
как бы...
улица — это параллельная дорожка деревянная, которая идет по пляжу.
Да, они заржали немножечко над моей способностью забывать то, что было 3 минуты назад, простите.
А, так вот, и вопрос такой: как избавиться от чувства вины, и нормально вообще его испытывать в ситуации, если у тебя проходит день рождения какого-то близкого человека, в данном случае у меня это был папа, и при этом тебе хочется посидеть на этом день рождения, как-то послушать, что люди говорят, вообще провести время с семьей, и при этом параллельно у тебя есть два тоже очень близких тебе человека, это Ваня В и еще одна моя подруга Соня Ткачева, которые тоже на этом день рождения, и которых вроде бы как я тоже должен развлекать и просто как-то с ним проводить время. Но я это не делаю, сижу на дне рождения, а они сидят там где-то вообще в другой комнате, не участвую никак в дне рождения, и, как я понимаю, залипают в телефоны. Мне в этой ситуации я чувствую довольно большое ощущение вины, того, что я должен был сделать как по-другому, но как правильно, я даже не могу себе представить. Давай обсудим.
Сразу, мне кажется, что эта ситуация вообще, вот насколько можно надумать ситуацию, вот настолько ты ее надумал.
Спасибо.
В ней нет, это сейчас...
Тебе.
Это не комплимент сейчас был.
Я все равно спасибо.
Потому что склонность к надумыванию ситуации — это не лучшее качество, как мне кажется.
Ты не трясись, конструкция шаткая.
Хорошо. Смотри.
Простите. Сейчас Ваня прокашляется.
Да, простите. Смотри. Мне кажется, что... Ну, я буду рассуждать со своей колокольни. Если я оказываюсь каким-то образом на празднике человека, который приходится близким родственникам моему другу. Если мой друг приглашает меня на этот праздник, ну, ты же меня косвенно пригласил, да, когда я пригласил в Латвию, я как бы сразу сам понимаю, что в данном случае, ну, учитывая, как бы, зная тебя, я сразу понимаю, что, возможно, я для тебя в этот момент как бы немножко отхожу на второй план. И мне просто предоставляется возможность побыть на этом празднике и послушать, что говорят люди. Если мне не интересно то, что слушать то, что люди говорят на этом празднике, я залипаю в телефон. Это не проблема, я считаю. И каким-то образом там себя корить, винить за то, что ты не смог обеспечить досуг своим друзьям на празднике, где собрались, ну, праздники, по сути, твоего близкого человека, это, я считаю, что это не, это нормально. Это абсолютно нормально. Я, как бы, я не чувствовал в этот момент ничего к тебе, там, каких-то претензий у меня не было. Я тебя прекрасно понимал. Все.
Да, но у меня претензии к самому себе есть, потому что мне кажется, что как бы в этот момент все должны быть по-своему счастливы. И я вижу ощущение как бы счастья тебя и Сони, это то, что вы залипаете в телефоне, потому что, как мне кажется, позалипать в телефоне вы можете где угодно. А то, что поскольку мы все в том в Латвии, там как-то проводите время со мной, и как-то, ну, как-то более-менее вместе. Как-то, или хотя бы сложить как-то в Латвии. То есть, потому что мне кажется, что позалипать в телефоне можно где угодно, для этого не обязательно выезжать в Латвию, не обязательно быть со мной.
Да.
Вот. И мне, ну, вот, мне все равно, я вот вообще вот какую-то, что вот я должен был как-то что-то сделать, чтобы вы... Потому что мне кажется, залипать в телефоне это такое-то, не то чтобы скука, но...
Это заполнение это, времени.
Да, это то, что вы не нашли себе мест на этом празднике, как так.
Ну, типа того, может быть, да, можно
вот,
и так
я ощущаю вот такое чувство вины. И вопрос, как бы, ну, нормально ли это ощущать еще раз? Хотя я уже понял из своих слов, что не очень нормально. А если не нормально, то как с этим справиться?
Смотри, значит, по поводу наслаждаться Латвией, по поводу как бы всеобщего счастья в любую секунду во время этой поездки. Ну, для тех, кто не в курсе, минутах где-то, ну, в 4-5 от места, где проводился праздник, было море.
Да.
На море был замечательный закат 9:30 вечера. Температура воздуха где-то там 6 градусов, но если как, надеть курточку, то все нормально. И если я бы понял, что мне вот конкретно сейчас некомфортно залипать в телефоне, и конкретно сейчас там никому я не требуюсь, и вообще про меня все забыли, то и ты сейчас как бы... у тебя там что-то происходит, ты либо должен присутствовать, либо хочешь там что-то послушать, что говорят люди. Я беру, иду на море и провожу время с морем. И как бы для меня это абсолютно нормально. Может быть, есть люди, которые привыкли к постоянному общению, которые там считают себя экстравертами, которые для которых море — это скучная какая-то хрень с водичкой. Вот, а я к этому отношусь спокойно, и если бы мне надоело в какой-то момент залипать в телефон, что маловероятно, потому что современные телефоны — это все-таки бездонные миры, а черт, как говорит один популярный актер, на самом деле не очень популярный, жаль, черные дыры, я спокойно пошел бы к морю.
Ты исходил к морю.
Я исходил, да. Я исходил в какой-то момент к морю, снял там закат, порадовался. Там сидели какие-то 5 каких-то девочек на утесе. Эй, man, can you take a photo, please? Yes, of course, I can. Так что я развлекся, можно так сказать. На обратном пути с этого моря надо пройти через лес вот эти 4 минуты, и я пофоткал лес, посмотрел на фотографию, офигел, потому что вот если вы смотрели сериал «Твин Пикс», И помните, какая в старом сериале Twin Peaks в первых двух сезонах была цветокоррекция, то вот мне показалось, что сериал Twin Peaks снимали вот в этом месте, 9:30 вечера, потому что там эта цветокоррекция была совершенно натуральна. Вот, то есть я развлекся, я не чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. И тот факт, что ты как ощущаешь себя как-то некомфортно из-за того, что не смог нам уделять должное внимание постоянно, как, ну, это не совсем правильно, мне кажется. Так можно это вот... Ну, может, я немножко утрирую, но мне кажется, это все равно, что там... Я не знаю, столь же надумано, как вот, например, у меня постельное белье там из Икеи, да? Я вчера спускаюсь вниз, вижу, что у тебя точно такое же. Я мог бы начать там ночь не спать, думать, черт, у него такое же постельное белье, все, жизнь кончена, отвратительно, надо срочно менять Икею на что-нибудь еще, на метро. Метр продается же, да, постельное белье? Вот, это было бы абсолютно непродуктивно и с какой-то точки зрения даже немножко туповато, потому что думать над постельным бельем в 2 часа ночи — это неправильно. Вот, ну, в общем, это настолько же надумано. Простите, понял, я могу немного говорить в нос, хорошо. Потому что здесь плюс 10 градусов, и мы, наверное, под конец немножко подмерзнем оба.
Окей, хорошо, разобрались.
Да, цель нашей программы в том, чтобы, в принципе, наверное, все-таки в том, чтобы помочь еще разобраться вам, или нет, все так как-то скептически.
Мне кажется, что поскольку пока мы придумываем тему для программы сами,
абсолютно,
мне кажется,
да.
Главное,
чтобы... А ты думаешь, что нам когда-нибудь будут вопросы присылать?
Я думаю, да, что может когда-нибудь нам будут присылать вопросы. Хорошо. Поскольку все-таки... У нас есть подкаст в iTunes. У нас есть подкаст в iTunes. Подписывайтесь, ставьте нам оценки и не забывайте писать отзывы, потому что это помогает другим найти наш подкаст.
Собственно говоря, знаешь, вот ты сейчас... Некоторые слушатели сейчас слушают этот подкаст прямо сейчас.
Да, я знаю.
Ну да, у нас... Стоп, ты забыл, да, что времени запуска программы, скорее всего, очень много уже прошло, и все уже давным-давно знают, что у нас есть подкаст в iTunes.
Хорошо, ну ничего страшного, пусть еще раз вспомнит об этом.
Напомнили. Разобрались с первым вопросом. Дальше, значит, что там дальше по плану? Я потому что не помню, естественно.
Дальше по плану. Всегда ли надо отстаивать свое убеждение до конца? И что значит отстаивать свое убеждение до конца?
Опа-на. Да,
это точно. Опять надо говорить мне.
Давай.
У моей знакомой была недавно ситуация с одним проектом, в котором она задействована. У проекта был начальник. И этот начальник вел себя очень... некорректно по отношению к знакомой. Некорректно он критиковал какие-то ее ты же вырежешь?
Зачем я буду что-то вырезать? Там такой красивый морской прибой на фоне, когда ты молчишь. Поэтому не стесняйся, молчи, все нормально.
Хорошо. Я скажу, что этот проект был связан с радио. Он критиковал начальника, он критиковал ее эфиры. И важная вещь, у этого начальника был другой начальник. Более высокие, которые... И он как раз эфир, который раскритиковал начальник моей знакомой, отнесся к нему блестяще, поздравил мою знакомую, потому что это прекрасно. И были... Этот начальник несколько раз из рассказов, как я понимаю, позволял повышать себе голос на мою знакомую. Если говорить дословно, то он орал.
Так.
И в какой-то момент знакомая просто не выдержала и ушла из этого проекта. А при этом важно отметить, что как бы это не то, что знакомая какая-то такая ненормальная, потому что в этом проекте принимали еще участие какие-то люди, и они тоже говорили, что начальник это действительно не очень, не очень адекватен, скажем так. Слегка деспотичен, да, навязывает свое мнение, и при этом не слушает никого другого. А следующая вещь, то, что начальник начальника, так, который самый главный.
Новый действующий
лиц. Не, я про него сказал до этого, может, не слушать просто.
Возможно. Я прибой слушаю просто, я эту историю уже знаю в
деталях. Да, ты знаешь, да. Он занял такую довольно удобную позицию, сказал моей знакомой, когда она в какой-то момент, попытавшись поговорить с своим непосредственным начальником, пришла к начальнику начальника, он сказал, что слушайте, ну вот вы разбирайте сами, я не буду в это вмешиваться, разбирайте сами. И в связи с этим у меня вопрос такой, я в такой ситуации... Если бы происходил несколько раз, на меня бы наезжали, критиковали мою работу, которая, во-первых, мне кажется, очень хорошей, и, во-вторых, ее одобрило как более вышестоящее начальство. А если бы это было несколько раз, если бы на меня при этом еще орали, я бы как минимум рявкнул бы что-нибудь в ответ. А как максимум, если бы это продолжалось, ну, то, что было знакомо, это продолжалось несколько раз, и при этом были еще какие-то такие загоны у начальника, я бы... Если бы начальник, там, самый вот вышестоящий начальник центрировался от этого, и у меня бы не попытался, я бы попытался решить эту ситуацию, поговорив с моим непосредственным начальником, этого не получилось бы. И дальше, короче, все сводится к тому, что я бы устроил какой-нибудь скандал, возможно, с привлечением какой-то прессы, но это не обязательно, просто как-то попытался бы изменить эту ситуацию, отстаивая, свое право на делать то, что я хочу в этом проекте, ну, поправочек, там проект был запущен силой моей знакомой, и тоже там она внесла довольно значительный вклад во все это.
Так, если бы не она, его бы не было.
Если бы не она, да, его, скорее всего, бы не было.
Угу.
А отстаивая, делал бы то, что я хочу в этом проекте, и при этом пытаясь, может быть, как-то спасти своих друзей и знакомых, которые тоже работают в этом проекте, вот от этого начальника самодура. И когда мне знакомая вот все это рассказывала, у меня сначала такой взвился, что слушай, а что ты не попытался что-то сделать, просто ушла, почему ты ничего не сделала? Почему ты, ну, вообще никак не попытался до конца решить эту проблему? Потому что ты как бы решил...
Отстоять её... себя,
да,
по сути.
Да. Она сказала, что там она не чувствует все силы, ей она понимает, что, может, это не очень правильно, и это комфортно. И я хочу вот это обсудить, то, что насколько не то чтобы насколько правильно, потому что понятное дело, что если это комфортно, то для нее это правильно. Кстати. Скорее в целом, когда надо отстаивать свои убеждения, нужно ли оставить в конкретно такой ситуации, и вообще, что считать отстаиванием своих убеждений? Давай.
Вот у меня почему-то сразу возник вопрос, а зачем отстаивать свои убеждения? Для чего это нужно? Подожди.
Я сразу отвечу просто на то, зачем отстаивать. Мне кажется, что одна из таких довольно важных, базовых вещей человеческой жизни – это не предавать себя.
Так.
И не предавать свои убеждения какие-то. Это тоже, мне кажется, очень важно. Это как, не знаю, вот хорошее и плохое, вот тоже не предать свои убеждения. И, соответственно, вот вопрос, где граница вот этого непредательства? Соображаешь теперь?
Я еще вторую причину вывел только что, сообразив. На самом деле свои убеждения, мне кажется, мы защищаем, чтобы их определить.
Возможно, в какой-то
степени. Потому что, чтобы их определить, а когда мы их так смутно очертим их границы, чтобы потом их утвердить. И даже не то, чтобы проверить, а убедить себя в том, что это мои убеждения. Я привык к тому, что я их отстаиваю. В тот момент, когда ты понимаешь, что ты привык к тому, что ты их отставишь, что ты отставишь именно эти конкретные убеждения, если жизнь не ставит тебя в такие ситуации, в которых твои убеждения там как-то попираются, и ты от этого серьезно страдаешь, то, в общем-то, повода их отстаивать перед, простите, отстаивать их перед другими людьми, там, тратя на это ресурс, да, свой, свою какую-то энергию, еще и тратя энергию других, потому что, как правило, для этого вот именно вышеупомянутый скандал нужны, да, нет никакой нужды.
Хорошо, но мы сейчас как говорим о той ситуации, когда, как мне кажется, есть смысл отстаивать свои убеждения. И мне кажется, что если ты считаешь, что в какой-то ситуации можно не отстаивать убеждения, то это такое слегка фарисейство.
Я...
Потому что убеждения, так... мне кажется, надо отстаивать всегда.
Ага.
Если ты понимаешь, что их стоит отстаивать.
Так, если ты понимаешь, что их стоит отстаивать, так это как бы круг такой замкнутый. Как ты поймешь, что их стоит отстаивать?
Это каждый себя сам определяет. Я просто говорю вот про конкретную ситуацию, а я знаю, вот я уже сказал, что тебе полез бы, что бы делал ты?
Вот я уточню, да, я еще раз я сказал, что пока попирание твоих убеждений не мешает тебе жить.
Но вот попирание ее убеждений в данном случае ей явно мешало.
Ей же
явно
мешало.
Начальник Самадур, он, скорее всего, мешает жизни.
Скорее всего,
ты о нем думаешь даже как в нерабочее время.
Хорошо. Что ей мешало отказаться от этого проекта, уйти из него
она
и больше никогда не вспоминать?
Она так и делала. И, она это, как я понял, она это долго не делала, потому что ей просто было жалко. Это было, она считала, что этот проект отчасти своим и имела на это полное право, на мой взгляд.
Так, ну да, я согласен. Хорошо. А что ты видишь предосудительно в ее решении? То есть, поясню, что я имею в виду. Понимаешь, затраты энергетические, которые ей бы пришлось понести... для того, чтобы отстоять свое убеждение, я боюсь, что не только энергетические, потому что, ну, как бы разрыв отношений с этими начальниками, он может ко многому привести, да, учитывая то, что я знаю, что это все происходит в некой иерархической структуре, которая довольно серьезно, в общем-то, от которой довольно серьезно
влияет
зависит...
Влияет на жизнь знакомой.
Да, влияет на жизнь знакомой. Я думаю, что вот в данном конкретном случае, учитывая наличие этой организации, этой структуры, действительно более логичным и более, ну, неправильным, а вот именно логичным решением было все-таки действительно взять и просто тихо уйти в сторонку. Потому что эти скандалы никому не нужны. Другой вопрос, что делать, если ты действительно не можешь, вот ты понимаешь, что этот либо ты занимаешься этим проектом, либо кроме тебя им никто не занимается. Что не так?
Говори, говори.
Да. Ну что, я не знаю. Я скажу про себя. Мне бы не хватило духу устроить разнос... Начальнику начальника, скажем так.
Почему?
Вот так вот. Я слабый человек. Я слабый человек. Я с детства преклоняюсь перед авторитетами, которых назначал не я. Ну, которых я назначал.
Интересно.
Конечно, их, наверное, больше все-таки, но все же. Вот, то есть во мне сидит этот паттерн поведенческий, согласно которому я не имею морального права там кричать, как-то пытаться давить. Я просто застремаюсь, говоря языком современной молодежи. Да.
Чайка так красиво летит.
Чайк, тут их несколько, тут целая стая тут летает, что-то вправо, влево, по морю. Над морем. И закат еще. Закат потрясающий, абсолютно.
Жалко, что у нас нет ни видеотрансляции.
У нас, да.
В данный момент жалко.
Трансляция. Но фотографии этого заката, я думаю, вы где-нибудь в наших блогах когда-нибудь увидите, если у меня дойдут руки до того, чтобы разобрать.
Да,
в инстаграмах.
Вернемся к нашим убеждениям.
Баранам. Давай их называть так.
Хорошо. Мне кажется, все-таки, что вопрос тут не в том, что насколько это повлияет на жизнь знакомой, а просто насколько она готова цепляться за свои убеждения.
Так.
Потому что, условно говоря, не знаю, если прямо сейчас в море тонул бы человек,
так.
Я бы, скорее всего, я бы побежал бы его спасать, даже если бы я знал, что я сам могу погибнуть.
Так.
Потому что мне кажется, в такой ситуации надо попытаться сделать все возможное, чтобы спасти человека.
Так.
Конечно, при этом надо, как бы, главное правило, тех, кто спасает, то, что тот, кто спасает,
сначала
должен
спаси
сам выжить.
Потом ребенка.
Да, потом ребенка, но все равно. То есть я бы не смог, наверное, просто... Но это к тому, что вот как бы это вопрос того, что убеждения, их надо отстаивать.
Надо отстаивать.
И продолжая тему знакомой, а мне все-таки кажется, что я бы в таком случае, я пошел бы на конфликт, а потому что я исхожу из того, что если продукт, за который я считаю себя ответственным, даже если это не так, да, я просто считаю себя ответственным. Я,
ну,
считаю,
пускай,
я хочу,
да.
Я хочу, чтобы он был
да,
хороший.
Да, потому что, да? На самом деле, конечно, реальность не имеет никакого значения.
Конечно, конечно. Я хочу, чтобы он был хороший. И я знаю, что какой-то человек это портит. И...
Конкретно начальник первый.
Конкретно да, начальник первый.
Непосредственный
да.
начальник.
Да, да. И я попытался бы как-то... все-таки воздействовать, потому что мне важно, чтобы продукт получился хороший. Потому что...
Так?
Ну, следующий, как бы, слой, потому что я не люблю, когда на меня необоснованно... Да, это важно заметить, что критика начальника, простите, я не сказал, это было абсолютно необоснованно. Это было абсолютно оголтелое такое мнение, которое не совпадало с мнением вот как бы даже
деталька.
Начальника самого главного.
Деталька.
Деталька.
Маленькая.
Да, да, но мне кажется, как бы то, что я ее сказал сейчас, она никак не это не повлияла.
Будем так считать.
Да. И мне кажется, что... Вопрос именно про то, что насколько ты готов отстаивать свои убеждения, до какого момента ты готов отстаивать свои убеждения. И до какого момента ты должен доходить. Потому что, наверное, если бы передо мной поставили бы выбор отстаивать вот этот проект или мою семью расстреляют, наверное, тогда я выбрал семью. Ну, это такое немножко читерское, потому что в таких ситуациях всегда почти выбираешь семью.
В таких ситуациях не бывает.
Ну,
у нормальных людей, будем так говорить.
Хорошо, хорошо. В такой ситуации любой нормальный человек выберет семью, давай так.
Ну,
вот,
да.
Но смысл как бы именно в том, что мне кажется все-таки, что вот это такое отступление в сторону... И попытка отгородиться от всего этого – это такое малодушничество. Я приведу пример, почему я так считаю.
Пожалуйста.
Я не лезу в политику. Я очень стараюсь не лезть в политику. А у меня среди знакомых есть много человек, есть достаточное количество людей. Три.
Минуты. Три минуты. Я тебе показываю пальцами число минут, которые у нас осталось до конца эфира.
Почему?
Потому что программа, мы договорились, идет полчаса. Доброе утро.
Мы договорились, что мы можем увеличить до 45 минут, если что.
Хорошо. Ладно,
поэтому
45 так 45.
Мне кажется, надо говорить до тех пор, пока не выдохнемся. Я пока не выдохся.
Ну, ладно.
Вот.
Мы как-нибудь на эту тему отдельную программу запилим. Надо нам хронометраж наблюдать, это не обязательно.
А, так вот. У меня есть несколько знакомых, которые сторонники Навального, и у нас с ними постоянно споры. Они меня обвиняют в том, что я, поскольку я политичен, я типа ничего не делаю для того, чтобы...
Изменить ситуацию?
Изменить ситуацию, да-да, мне пофиг на будущее России,
так,
и вот это все, да?
Так.
Отчасти действительно так, мне не особо важно, кто у власти, как там, я всего лишь писатель, мое дело писать, как пел Оксимирон.
Да.
И при этом я понимаю, что с другой стороны есть какая-то точка зрения, когда эти ситуации, не очень нормальные. Потому что если ты живешь в какой-то стране, наверное, тебе не должно быть пофиг на то, что происходит. Наверное, вот это тоже такая штука, которая...
Ну, это вопрос... Спорный.
Это спорный, да, согласен. Но вот
очень.
Я себя убедил, что мне, пока это не касается меня лично,
так,
пока ко мне в дом не приходит человек, который меня арестовывает и сажает
за
на воронок, или который пока не приходит и не ставит камеру и говорит, вот мы теперь будем его всегда наблюдать, я не буду домешиваться. При этом я понимаю, что если бы я в какой-то момент просто вмешался, наверное, человек не пришел бы. Понимаешь, то есть это тоже такое. Но это тема для отдельного разговора.
Это тема для отдельного разговора.
Смысл
Я надеюсь, что в нашей программе мы никогда тоже не полезем в политику.
Я тоже надеюсь.
Не очень,
очень
хочется, честно
Но,
говоря.
Но, опять же, это смысл именно в том, что вот я бы в такой ситуации... Это как бы... Я объясняю, почему я считаю, что эта ситуация, когда она ушла, это малодушно. Потому что я понимаю, что, наверное, вот эта моя часть политической жизни, это тоже такое малодушничество, наверное. Наверное, стоило, но...
Это то, что в пилотном выпуске слушатели назвали твоим эгоцентризмом.
Эгоцентризм, давай, хорошо. Вот, соответственно, я бы все-таки Полет бы, невзирая на авторитеты, невзирая на возможные какие-то проблемы, которые у меня могли возникнуть. А потому что мне кажется, что если ты предаешь свои убеждения, то ты предаешь самого себя. А я не люблю предавать самого себя.
Скажи, пожалуйста, а как ты понял, что ты не любишь предавать самого себя? После чего ты это понял? Ты, видимо, предал самого себя в какой-то момент? Что случилось?
Просто у меня как-то...
Как ты дошел до этого?
Ну, как тебе сказать, у меня с самого моего сознательного возраста у меня вшито вот это то, что нельзя предавать свои убеждения.
Так.
Это, знаешь, вот это рыцарский роман Айвенга, вот это все.
Так, хорошо. Слушай, просто в меня вшито, чуть-чуть другое на этом уровне.
Что?
Родители сейчас это наверняка слушают, может, я сейчас ошибусь в чем-нибудь, простите меня заранее. Значит, я считаю, что если, скажем так, есть ситуации, с которыми надо смиряться. Есть ситуации, в которых просто совершенно бессмысленно что-то пытаться менять. Потому что попытка что-то поменять может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, и на кой это надо? Называется, работает, не трогай, не чини то, что не сломано. Если оно работает со скрипом, с соплями, там вылетают болтики, гайтики, винтики, но оно работает, хрен с ним, пускай оно работает дальше.
Ванечка, а почему ты постоянно заморачиваешься со звуком 117.2? Почему тебе так это важно? Хреновый звук, он пишется же.
Смотри, потому что я изначально поставил себе цель хоть в чем-то, хотя бы в чем-то, догнать FM-радио.
Так, теперь перенеси ситуацию на проект.
Так.
Я считаю, что этот проект должен быть хорошим.
Так.
Я ответственен за него.
Так.
Поэтому я не хочу, чтобы был начальник самодур.
Смотри, вот в данном случае... Как бы это странно ни звучало, мне гораздо проще, и именно поэтому я не могу ответить на твой вопрос, я не могу экстраполировать это на проект твоей знакомой, у которой есть начальник, и у этого начальника есть еще один начальник. Потому что на 117.2, друг мой, я сам себе начальник. Я в любой момент могу решить, что нафиг мне не нужен этот звук, если конкретно сейчас я не могу обеспечить себе там околостудийное качество, хотя, конечно, найдутся слушатели, которые скажут, что его никогда на 117.2 не было, и, может, они даже и будут правы.
Или будет.
Ладно, неважно. Я плюну, я не стану делать из морского пляжа, на котором мы сейчас сидим, я не стану делать из него звукозащищенную, изолированную всю в пенопласте студию, потому что я понимаю, что это игра не стоит...
Энергозатратно.
Да, эта игра не стоит свеч.
Да, понимаю.
Вот отличный пример был. 4 мая был эфир из Латвии. Я не знаю, сколько времени прошло с этого момента, на тот момент, когда вы это слушаете. 4 мая был эфир из Латвии. Мы вот еще, собственно, отсюда не уехали. Звук по моей вине в этом эфире был ужасный. И организация самого эфира была абсолютно ужасная. По моей, опять же, вине. Я не виню никого другого, потому что я начал готовиться к этому эфиру слишком поздно и не успел делать того, что мне нужно было сделать. В ситуации, когда я понял, что до эфира 5 минут, все плохо...
Да.
Я сказал себе, черт, я ничего не могу изменить. Я не могу из воздуха сотворить сейчас там нужные мне кабели, которые остались в Москве. Я не могу из этого помещения прогнать всех людей криками и сказать «так, ша!». Значит, если кто-то пикнет, пойдет на улицу куковать в +3, я не могу прямо сейчас, просто мозг мой не может столько процессов контролировать одновременно. Это его особенность, он такой немножко медленный. Я не могу сейчас сотворить из воздуха дохрена тем для эфира, чтобы там не тупить во время этого эфира, да? Я просто смирился, я сказал себе, я не могу это изменить, пускай будет, что будет. Это вот как это, как ежик в тумане, да, который упал в реку, и пускай река сама несет... Охрененная фраза.
Ванечка, я понимаю, но да, тут немножко другое, потому что возможно, все-таки ты выпускаешь свой продукт, ты выпускаешь путь не в таком хорошем качестве, да, ты его выпускаешь.
Да, но мне не пофигу на качество этого продукта. Конечно, конечно, хочу, чтобы оно было как можно выше.
Но в данном случае, поскольку знакомая вообще ушла из этого проекта, она не сможет больше принимать конкретно в нем участие.
Угу. И она не сможет делать его хорошо.
Она не сможет делать его хорошим. Хорошим, да. Конечно, да, она может основать свой проект, делать так, его хорошо. Так. Но, секундочку. Так. Но, опять же, тут другой вопрос, потому что надо создавать дополнительные мощности, которых у нее прямо сейчас нет, да? Угу. Смысл в другом. Мне кажется, что надо отстаивать свои убеждения до тех пор, пока тебе это комфортно или пока ты считаешь, что ты должен это сделать. Например, давай, если вот попробуй примерить на себя эту ситуацию.
Давай.
А если ты идешь с девушкой или с мамой, с мамой, давай с мамой. Потому что...
Мне больше девушка нравилась, знаешь ли.
Не, хорошо, ну...
Мама, прости.
Это не суть важно. Идешь с каким-то дорогим ты человеком.
Предположим.
И так, тут вас окружает 5 человек гопников.
Так.
Ночью. Бежит на переулок.
Так.
И вот что ты делаешь в такой ситуации? Я бы вот как бы и они не знаю, они угрожают, что они. Они не требуют от тебя ничего, они просто говорят, что ты типа иди, угу, а мы сейчас девушку или маму сейчас
маму,
будем...
Маму твою, да.
Да, мы сейчас ее будем насиловать.
Так.
И что делать в такой ситуации? То есть я знаю, что я бы попытался бы как защитить, даже если бы, не знаю, мне бы врезали бы, и я бы умер от этого, я бы попытался бы все-таки что-то сделать. Но логично было бы уйти, да, вызвать милицию.
Абсолютно.
И сказать, что это, ребят, вот там это.
Вот там это, да, понятно. Это моральная дилемма. Впрочем, у нас тут каждый вопрос моральная дилемма. Чего уж тут. Да. Понимаешь, я сейчас же время тяну, чтобы как бы я думал.
Подумать, понимаю.
На самом деле... Инстинкт самосохранения, угу, не такой плохой инстинкт.
Это и ты вот себя оправдываешь
твой, тогда? Твой, понимаешь, вот то, что там слушатель назвал какой-то
эгоцентризмом?
Слушатель, эгоцентризмом твоим. Ага. Вот в моем случае это бы проявилось в том, что я действительно отошел бы.
Подумал бы, что девушка еще себе много найду.
Я бы отбежал бы, более того. Я бы отбежал, значит, вызвал бы полицию, вызвал бы там скорую, Мосгаз бы вызвал, пожарных, кто первый приедет. Вот. И все. И как бы в личное какое-то столкновение, ну, не личное, а с применением силы, я бы лезть не стал, потому что я про себя понимаю, что в любом столкновении... как я сейчас себя компрометирую. Здравствуйте.
Нет, секундочку, я тоже про тебя понимаю, что в любом столкновении с 5 гопниками у меня нет шансов никаких.
Ну все.
Они меня изобьют.
Все, так нет, они тебя не то, что изобьют.
Они меня убьют.
Все.
Но все равно я полез.
Какой молодец.
Я не знаю, как тебе это объяснить.
Какой молодец.
Потому что...
А я бы не полез.
Ну, вот это вопрос про то, что... Мне кажется, вот про это, про вот это отстаивание своих убеждений, про отстаивание своих интересов, про отстаивание... того, насколько тебе это комфортно.
То есть ты готов умереть за свои интересы?
Да. Если я сам понимаю, что этот интерес стоит того.
Ну, понимаешь, что вот ты сейчас вот этой фразой, второй частью, ты сейчас опять нас в начало возвращаешь.
Почему? Каждый сам для себя решает, стоит интерес или нет. Я говорю про что-то знакомое, она решила,
хорошо,
что ее интерес это не стоит.
Хорошо,
она решила,
значит...
А я обсуждаю то, что, как мне кажется, это было не очень правильно, я обсуждаю, как было бы...
Конкретно в этой ситуации.
Да, конкретно в этой ситуации.
Понимаешь...
Я понимаю, что тут нет правильного или неправильного. Тут каждый
себя решает
сам.
Разумеется.
Я хотел как бы выяснить именно какую-то некую какую-то общую точку зрения вывести, угу, о том, как следует в таких ситуациях.
В таких ситуациях, вот как произошла со знакомым.
Да, да.
Смотри. Есть целых два фактора, угу, которые не позволят нам сейчас сделать какой-то вывод.
Так.
Первый состоит, даже не фактор, наверное, Ну, пускай будут факторы. Первый фактор состоит в том, что под каждую ситуацию придумывают свои правила игры. Всегда.
Конечно, конечно.
И мы не можем сейчас дать ответ, значит, конкретный, вот надо поступать так в таких ситуациях.
Секундочку, секундочку, я об этом не говорю. Я говорю о другом. Я говорю о том, что некий паттерн, условно говоря, то, что бить людей нельзя, это
так,
паттерн.
Так, так.
В каких-то ситуациях бить людей надо.
Ты хочешь сформировать такой паттерн?
Да, я хочу... Нет, я хочу понять, есть ли он вообще. Есть ли паттерн, что в таких ситуациях, которые произошли, следует поступать вот так.
Угу.
Если тебе некомфортно поступать вот так, поступай по-другому, ты, как бы, я даже не осуждаю. Просто, мне кажется, это совсем правильно. Это не осуждение, я подчеркиваю. И, то есть, это такая толерантность, то, что я принимаю то, что мне не нравится.
Да.
Как бы толерантность, это вот это, что понимаешь, то, что тебе не нравится.
Да, да,
вот.
Да.
Вот, тут то же самое. И вопрос, как бы, это я такой шизик, который считает, что в такой ситуации надо было подставлять себя и идти на риск, понимая, что ты можешь этим заработать какое-то количество проблем, пусть и не физических, в плане того, что как-то физически тебя не забьют, да, но ты можешь там очень сильно пострадать, может быть, пострадать морально,
например,
возможно, финансово и так далее.
Например,
да?
Например, насколько сильно ты готов за это пострадать?
Зависит от ситуации.
Нет, просто... вот ситуация...
Конкретная ситуация?
Да, да, конечно.
Ну, я говорю, что... Нет, я, понимаешь, я бы полез бы, не думая о последствиях. То есть я примерно понимал бы, что, возможно, там меня могут выгнать из этой иерархической структуры, и мне придется там как самому крутиться, самому... И возможно, я даже ничего не поменяю, да? Ванчик, ну не смотри на часы, нервируешь. Честно.
Просто, понимаешь, просто снова 3 минуты.
Ну, ничего страшного, ну... Вот, Ванечка, ты мне говоришь постоянно про то, что...
У нас есть фиксированный храм.
Вот это, кажется, те убеждения, которые, как мне кажется, в данном случае не надо отстаивать.
Ванечка.
Про ограниченность эфира.
Ванечка.
Если ты хочешь, потому что делаем потом в этом отдельный эпизод, дай мне так говорить, пожалуйста.
Но сегодня эфир дай закончится мне, ровно через 45 минут после начала. Давай.
Договори. Вот. Я просто... И мне кажется, очень важная ситуация, поскольку у нас осталось 3 минуты. Давайте я сделаю уже вывод. Каждый в таких ситуациях решает для себя сам, а если он готов отстаивать свои убеждения, и если он считает, что если он не будет отстаивать свои убеждения, он себя предаст, а ему это не хочется, он должен отстаивать любую ситуацию.
Да.
Если он считает, что эта ситуация ему некомфортно отстаивать убеждения, он может уйти и... А его потом либо будет терзать совесть, то, что он повел себя как не очень хороший человек, себя предал, либо его потом не будет терзать совесть, он будет считать, что он повел себя нормально. Но как бы смысл им то, что в таких ситуациях, когда себя решает сам, я бы пошел бы, не особо думаю, чем все это могу закончиться. Просто потому что я считаю, что потому что я ответственен за этот проект, я хочу, чтобы он был сделан хорошо. И потому что я не люблю начальников самодуров.
Хорошо, хорошо. А я бы в такой ситуации попытался бы смириться. Если бы у меня не получилось, я бы еще раз попытался. Если с какой-то третьей попытки я бы не понял, что что-то внутри меня продолжало бы ёкать и говорить мне, слушай, ну черт, это вот что-то не то. Потому что я верю в интуицию, как в универсальное решение всех проблем человека. То, в общем-то, я бы просто смирился бы и ушел.
Это был...
Нет, стоп, у нас еще есть минута. Я вот что хочу еще сказать. Что из всего этого, как мне кажется, стоит уяснить слушателю.
Давай, я сказал свою, если теперь ты скажешь свою.
Мы тут такие менторы два собрались, около моря, и будем вам сейчас затирать. Как жить?
Послушайте, как батя жил.
Послушайте, как батя жил.
Сейчас вас научат.
Сейчас нас научат.
Не нас, мы уже знаем.
Да, мы уже научились. Надо быть абсолютным идиотом, чтобы послушать двух каких-то очкариков и сделать так, как они говорят. Вот это, я думаю, стоит сделать девизом нашей программы. Я думаю, что мы это уже, наверное, говорили в каком-то из эфиров, поскольку прошло много времени, что ты...
Я не помню такого, честно, может, ты говорил.
Ты помнишь, да, что у нас это записанный эфир, что мы не знаем, что у нас произойдет между первым пилотным и вот этим. Вот теперь я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы нас слушали.
Это была программа «Свобода выбора».
Да.
Я Иван Сурвилла.
Я Иван Витошкин.
Подписывайтесь на наш iTunes.
Пока-пока.
Пока-пока. Свобода выбора.